еврейский народ начинается с Аврома, и поэтому Тора и начинает разговор об Авроме именно с его специфических еврейских черт, подчеркивая существо Аврома самого, как родоначальника еврейского народа, и подчеркивая тем самым существо, на самом деле, каждого еврея. А в чем это существо? В том, что связь между евреями и Всевышним принципиально отличается от связи возможной нееврея со Всевышним. Если для нееврея эта связь строится, там, укрепляется, достигается за счет усилий самого человека, субъекта, за счет усилий, направленных на постижение Всевышнего, направленное на попытку понять, кто такой Бог, и каким-то образом там, придумать пути ему служения, скажем, или преобразовать себя, очистить, подчинить во все большей мере Всевышнему, то для еврея главным в его связи с Богом является не это, а просто бытие евреем. Связь, строго говоря, обуславливается именно со стороны, в основном обуславливается для еврея именно действиями самого Всевышнего, который избрал нас всех народов и приблизил к себе. А то, что еврей должен заниматься служением, очищать себя, пытаться постичь Всевышнего там, и так далее, то есть вот, заниматься какой-то работой с собой, это уже нечто вторичное и совершенно несопоставимо по масштабу, не стоит рядом с той близостью, которая достигается евреем, просто в связи с тем, что он еврей, а следовательно избран Всевышним и выделен из других народов и приближен Всевышним к себе. И вот эту черту Писание и заявляет сразу, только начиная еще разговор об Авроме, то есть все то, что происходило с Авроомом до того, как Всевышний обратился к нему и вот волевым порядком изъял его из всего остального мира и сделал особенным, начал с ним взаимоотношения совершенно особым образом. Все, что было до этого, включая невероятные подвиги Авроома, его преодоление себя, его постижение, с точки зрения которого он был несравним ни с кем вообще в мире, там, вот, упоминали вчера, аж в 3-летнем возрасте он постиг существование единого Бога, просто с нуля, каким-то образом, наблюдая его, придя к выводу о его существовании, просто наблюдая окружающий мир. Ну и в дальнейшем, как Ребе многократно подчеркивает, на протяжении последующих, ну, следовательно, 72 лет, до момента Лех-Лехо, он продвигался в этом направлении, постигал все больше и больше. Понятно, что если в 3 года он обладал таким интеллектуальным потенциалом, то там, к 75 годам его разум развился, наверное, совершенно вообще каким-то непостижимым совершенно образом. Обладал невероятными возможностями. Ну и то же самое в области служения. То есть фактически Авром к моменту достижения им 75 лет, он прошел в своем становлении множество фаз, поднимаясь от вершины к вершине, как говорит Тора, там, о праведниках. Но при этом Торе это неинтересно. Там неправильно придумал слово, не то, что неинтересно. Интересно, конечно, и поэтому устная Тора занимается анализом этих событий. Но письменной Торе важно преподать нам урок, важно дать нам указание. И это указание, как оно касается еврея именно, потому что Тора – это в первую очередь указание евреям, как Ребе бесчисленное количество раз повторяет, само слово Тора от слова «ерой», от слова «указание». Вот это к этому указанию отношение имеет Авроом не в той ситуации, в которой он находился до 75 лет, когда он на самом деле был просто одним из народов мира, одним из представителей человечества, обладающим более высоким интеллектуальным там, багажом. Больший путь, прошедший на пути вот, сближения со Всевышним, но принципиально не отличающийся от остального человечества, во всяком случае, это было не явлено. А его становление как еврея, появление его как еврея начинается именно с того момента, когда Всевышний к нему, да, обращается и говорит ему: «Лех лехо, выйди из земли своей, с родины твоей, с дома отца твоего, выйди моей силой, как бы силой моего приказа». И параллельно мы поговорили о заповедях, о различии между заповедями, еврейскими и нееврейскими. Нееврейские заповеди – это заповеди, которые направлены на то, чтобы наладить положение вещей в мире, скажем, обустроить мир. И по этой причине они даны в такой форме, чтобы они были самоочевидны, чтобы они просто с точки зрения человеческого разума были обязательны, чтобы социум он мог прийти к таким правилам поведения вообще самостоятельно. И направлены они именно на упорядочивание существования материального мира, на творение, а не на достижение связи между евреями, между неевреями и Всевышним. Кстати, вчера, обдумывая этот вопрос, я нашел нужным сейчас оговорить, что на самом деле, конечно же, за счет выполнения заповедей сыновей Ноаха нееврей связывается со Всевышним. Но эта связь несопоставима более внешнего характера, нежели связь, достигаемая через еврейские заповеди. Наверное, наподобие тому, как, скажем, рассуждая о свободе выбора, изучая в достаточно недавнем прошлом книгу Шары и Муна, мы говорили о свободе выбора. И, в частности, обсуждали вопрос о том, что, разумеется, у нееврея тоже есть свобода выбора. Свобода выбора – это атрибут человеческого существования в общем ключе. Но где у нееврея есть свобода выбора? В чем именно? В том, что является приказом, обращенным к нему с небес. То есть, в области их заповедей у неевреев есть свобода выбора реальная, в чем-то подобная еврейской. Но при этом есть нюансы, и еврейская свобода выбора, которая в области, лежит в области еврейских заповедей, она несопоставима выше, несопоставима свободней. Свобода несопоставима свободней. Но это отдельная большая тема для обсуждения. Сейчас мы ее оставим. И в противовес нееврейским заповедям, которые обращены на существование мира и не в такой мере направлены на достижение связи между дающим заповеди и выполняющими заповеди, еврейские заповеди, их основное существо – это направленность на достижение связи между Всевышним и евреем. Заповедь мицва от слова цавсу, от слова узел, то есть это единственно возможный на самом деле инструмент достижения связи. Поскольку человек вместе со всей своей деятельностью, если он сам ее придумывает, там, вместе со всеми своими методами служения, изобретенными им самим, он совершенно несопоставим с божеством, и поэтому, разумеется, не может рассматриваться им нежели большее, нежели ноль, как большее, нежели ноль. То единственным средством связи с божеством является выполнение приказа Всевышнего, если Всевышний обратит свой приказ к человеку. В этом существо еврейской заповеди, еврейского служения. Интересно отметить, что вчерашний отрывок из книги «Айом Йоим», он именно об этом и говорит, приводя пример человека, к которому обращается великий мудрец, совершенно несопоставимый с ним по масштабу там, своих возможностей и так далее. И великий мудрец, который обращается к нему с некоторым поручением, он этого простого человека просто наделяет тем самым существованием. Подобным образом Всевышний, обращаясь вначале к Аврому, ну а впоследствии ко всем нам с приказом, с распоряжением каким-то, он наделяет нас существованием, поднимает нас до уровня связи с ним. Продолжаем на странице 50, пункт Гимал. Тойра из милошина Ейроя. Само слово Тора, производное от слова Ейроя, от слова указания. Дермит верн гемейнт алы иньоны и тейра. По этой причине любые идеи Тора они подразумевают. Аз едер иньен ин тейра из неге нит блойз аз ейроя белимут в идея зоодом. что данный фрагмент Торы, данная идея, они окажутся указанием не только в смысле изучения Торы и постижения там, какой-то идеи человеком, но разъязанен, а ироя, фар, алы, идн, но они также будут указанием каждому еврею, он едер идн бихола дейрес, и всем евреям во всех поколениях, индер ангога бипоэль мамаш, на уровне практики. Ну, фактически то, что мы сказали несколько минут назад. То есть, Тора, называясь Торой от слова ироя, не может нести в себе тех моментов, которые к практике еврейского служения не имеют отношения. Это практическое руководство, в первую очередь. Мы можем усмотреть в Торе множество других как бы, сторон, которые там бонусов, которые сопутствуют тому. То есть мы с вами действительно получаем информацию из Торы. Тору интересно читать, главное научиться это делать. Интересно исследовать. Тора может давать нам указания, которые актуальны не только для служения, а для каких-то там других сегментов нашей жизни, если таковые есть у кого-то. Но в первую очередь, и этому Тора посвящена, и это главное, и из этого следует, что любая деталь Торы на это направлена, это указания в практической работе еврея. Овифрадбен и геодиовейс. А в особенности это актуально, если вести разговор про наших праотцов. Вибалтаз майсовы симен лыбоним, поскольку, повторяя за мудрецами их высказывания, уместный в данном случае деяние отцов – знак для сыновей. То есть, если какая-то, понятно, что означает Тора Милошина Ироя, она в каждом слове несет указание. Это означает, что даже, скажем, перечисление 10 поколений от Адама до Ноха или от Ноха до Авраама, которые ну, абсолютному большинству людей, насколько я понимаю, представляются совершенно бессмысленными. Там такой-то родился, прожил столько-то, родил там столько-то детей, прожил еще столько-то лет и умер. И вот такое повторяется, значит, 10 раз. Какая-то непонятная, архаичная, неизвестно для чего. Почему редактор не сократил все это? Это тоже имеет практическое значение наверняка для каждого еврея в каждом поколении, в любой ситуации, в которой он не находился бы. Важно только вытащить эту информацию оттуда и увидеть там это указание. Ну вот, в это нам приходится верить, пока нам не покажут и не ткнут носом в то, какое же указание там заложено, ну, скажем, в перечислении поколений от Адама до Ноха. Но если говорить про биографию наших праотцов, про жизнеописание наших праотцов, Аврома, Ицхака и Янкева, то здесь, в общем, все достаточно самоочевидно. И более того, мудрецы вот настаивают на том, что деяние отцов – знак для сыновей в любом случае. То есть, если мы что-то читаем о том, что происходило с Авраамом, мы должны это применять к себе в обязательном порядке. Он видел Рамбан из Мивайр-Беарука, и как Рамбан объясняет, тот самый Рамбан, с которого мы начинали нашу беседу, объясняет подробно, аздертам воздетойра из Марихен Сипора Масоя из Хулю Вишара Микрим, что то, что Тора так подробно излагает порядок, скажем, рассказывает нам о переходах евреев по пустыне, и переходах, кстати говоря, и Авраама тоже, по вот этой местности, откуда он вышел, куда он пришел, там много всяких перечисляется, его стоянок, где он что делал, и другие случаи из их жизни, фундиовис. «Из бихдей дерфуна цуцуаройс лернен» – это для того, чтобы мы оттуда, из этой информации, выучили «Он висна виздар зайди ангога фунди боним», чтобы мы оттуда выучили, каким должен быть порядок поведения сыновей, ну, то есть нашего поведения. И, кстати говоря, между прочим, выдающийся урок в этом смысле во вчерашнем отрывке Пятикнижия, где сообщается о том, что Авраам, там, возвращаясь, останавливался на ночлег в тех же местах, в которых он останавливался, когда он выходил в связи с голодом из земли Израиля, был вынужден спуститься в Египет. возвращаясь из Египта, он останавливался на тех же стоянках. И Раши приводит высказывание наших мудрецов, что отсюда мы тоже учим, отсюда мы должны извлечь урок, что следует человеку, если он регулярно где-то ездит, он останавливается в тех же местах, в которых он останавливался прежде. Ну, то есть, практическое совершенно указание, которое следует из описания переходов, которые совершал Авраам по дороге из земли Кнаан в Египет и обратно. «Алпизе из мувен бениден дина» – отсюда понятно в нашем случае. «Мидем воздитори де цейлот, аз де рикер цавсове хибур фан Авраам митн нейбешне, гобзи хон митн циву авая лех лихо геймер». Из того, что Тора нам рассказывает фактически, ну, то есть теперь в нашем понимании, в той интерпретации, которой мы пришли, в том понимании, которого мы достигли, Писание нам фактически рассказывает о том, что связь Авраама со Всевышним, она началась именно с приказа Лех-Лехо. То есть до этого он был рядовым членом семьи Кораха, он был одним из народов, принципиально не отличавшимся только с точки зрения каких-то вот, ну вот если спуститься на уровень материальности, на уровень творения, то понятно, там, что среди деревьев будет самое высокое, там, среди травинок будет самая низкая травинка, там можно различать что-то. Ну вот так же и на уровне масштаба человеческого, с точки зрения личностного масштаба, на общем фоне Авраам категорически выделялся. Ну и как сказано, помните, цитировали вчера, один был Авраам, это говорится об Аврааме не только в период после Лех-Лехо, но также и до этого. То есть, ну вот да, он выделялся среди всех, больше понимал, больше делал вещей, посвященных служению там, и так далее. Но, тем не менее, до Лех-Лехо, до приказа, полученного им, его связь со Всевышним, это была связь, подобная связи любого другого человека, который, недавно как раз вспоминали, что Иоганн Цибн Себастьян Бах однажды выразился в том ключе, что, в общем, вся его заслуга в музыкальном, это именно усидчивость, большое количество труда, что, мол, если бы любой другой человек, он бы вложил столько труда вот, в исследование музыки, то он достиг бы тех же высот. Ну, понятно, что здесь есть некоторая доля, очевидно, такой преувеличенной скромности, а может быть, не преувеличенной, может быть, подлинной скромности, но, в общем, далеко не факт, что действительно любой человек, приложив те же усилия, да и что это такое вообще, те же усилия, что и Бах, достиг бы тех же высот в сочинении музыки, но, тем не менее, вот можно увидеть в этом такую общую идею. Ну да, Авраам, он был выше, ну хорошо, пускай на голову, пускай на две головы, пускай на три головы, чем другие представители человечества на тот момент, был уникальным человеком, но если бы другой бы сел бы, то есть, но принципиально он не отличался от других людей. А с момента Лех-Лехо, когда Всевышний обратился к нему, и да, в определенной связи с его деятельностью до того, но всего лишь в связи деятельность его до того, она была как бы поводом для дальнейшего развития событий, избрал его и приблизил к себе, то это вот оторвало, вырвало его из контекста творения, сделало его относящимся уже не к творению, в какой бы возвышенной форме там он не существовал в рамках творения, а уже к Творцу. Так вот, Тора, начиная разговор об Аврааме с увеличенным интересом, до этого это всего лишь там у Тераха был сын, который, как и другие сыновья, там, один сын умер, двое оставшихся там женились на один на такой женщине, другой на этой. Тогда, потом вышли из Ур-Каздима, отправились там в путешествие, остановились в таком-то городе. Никакого интереса, в общем, к Аврааму здесь не видно. А интерес к Аврааму появляется сразу вместе с тем, как Всевышний к нему обращается и говорит, как будто с пустого места. И говорит ему, выйди из земли своей. То есть, вот выделяет его из земли, из родины, из дома отца, делает его отличным принципиально. от того, что присутствует в земле, в родине, на родине у Аврома, в доме отца его. Так вот, то, что Тора нам об этом сообщает, «Издос нитнор лишем едия вегндемагус фунаидн». Это не только направлено на то, чтобы мы с вами осмыслили, чем мы занимались, вот материал нашего предыдущего урока, чтобы мы осмыслили существо еврея, то есть поняли, что собой представляет еврей. «Ундеринина митсобаидн», чтобы мы с вами разобрались, что такое еврейская заповедь, в отличие от заповеди сыновей Ноаха. «Нордосиса иероя бепоэ линдемьесоидва асхола фундамеидн скиру цумейбешты». Но это представляет собой, это дает нам урок, дает нам указание, вот в отношении того, в чем практически состоит основа и начало еврейского приближения ко Всевышнему. Пункт далет. «Эскензайн и касалка дайтех», возможно, предположение, знакомое нам слово, да, касалка дайтех теперь. «Аскиды аид золон гейбн микаим зайн митсво», что для того, чтобы еврей был способен, начал выполнять заповеди. «Ун нискаров верн сумебештен», и чтобы он сблизился со Всевышним. «Дарфел и хол и роиш лернен веген нидишкайт, веген диалох и сумитсу затыр». Он для начала, то есть самым началом его сближения со Всевышним, хорошо, пускай через выполнение заповедей. Для нас выполнение заповедей – это, ну, в каком-то смысле рутина, потому что если Авраам, он впервые получал заповеди в таком качестве, заповеди, которые получали Авраам, Исаак, Авраам, Искиянкев, Адам, Ноах и так далее, его предшественники, это были, как мы высказались выше, ну, в общем, другие заповеди, другого типа, другой породы заповеди. Авраам впервые получал заповедь вот в такой форме, когда само существо божества, оно обращалось к нему и связывало его с собой через эти заповеди. Вот это получение заповедей, оно для нас, ну, в общем, такая сама собой разумеющаяся вещь, потому что заповедями мы обладаем уже изначально, постольку, поскольку Авраам был избран, а затем нашим предкам по выходе из Египта была дарована Тора. Так вот, на этом фоне мы можем полагать, что для того, чтобы сблизиться со Всевышним, для этого, ну, прежде всего, необходимо исследовать вопросы еврейства, осмыслить какие-то вот еврейские штучки, заниматься вопросами заповедей, там, исследовать, изучать регламент выполнения заповедей. У Вифрат Лерн Вегнда Мейбештна, в частности и в особенности, наверное, изучать представление о божественности, о Всевышнем, вот кто такой Бог, пытаться разобраться, да? Дишайхус за зайны цувелд бихлолу нидн бифрут, разбираться с тем, в каких отношениях находится Всевышний с миром в целом, с творением в целом, с евреями в частности. Виснадым тойхан наинин фун митсес бихлол, фун едер митсо пратис вихулю, прояснять для себя содержание идеи заповедей в целом и каждой заповеди частной, вот в частности, в отдельности. Доз есть мем микен мейнен, то есть мы можем подумать, аз эйдер миз микай митсва дарфнин гобна рихтики агдомы вахшора бейди сеньоним левойрин вихуду. Левурьон, наверное. Мы можем подумать, что до того, как выполнять заповеди, необходима в обязательном порядке подготовка, правильная прелюдия, необходимо себя сделать годным для выполнения заповеди через постижение каких-то вещей, там, разобраться как следует в базовых вопросах еврейства и так далее. «Эштногдем кен менон гойбн». «Микаем зайн митсвы завая». Только после этого мы можем начать выполнять божественные заповеди. «Виз давцу зайн». Таким образом, как это необходимо делать. «Виз матим, берауим, бакию митсвы завая». То есть, ну, быть достойным. Сначала надо стать достойными заповедей. А потом уже начать эти заповеди выполнять. Ну и в общем, я бы сказал, на самом деле, это вполне расхожее действительно представление, которое для людей, начинающих приближаться к еврейству, оно кажется, ну, совершенно естественным, потому что оно соответствует, ну, большинству, наверное, соответствует общему подходу нашему к жизни. Ну, перед тем, как использовать бытовую технику, необходимо прочитать инструкцию. Правда, инструкцию действительно не все читают. Ну, тогда можно сломать эту технику. Перед тем, как приступить там, к работе, как вначале надо получить образование, а потом уже заниматься какой-то деятельностью. То есть надо себя готовить вначале, а потом переходить, ну, теории, готовить в области теории, потом заниматься практикой. Ну, в общем, это такой достаточно естественный подход. И в еврействе вроде так должно быть. Честно говоря, давно такого не встречал возражения. Но, правда, и мифцоем сейчас я занимаюсь, к своему стыду, меньше, чем прежде. Но вот раньше на мифцоем зачастую люди в ответ на предложение, скажем, потрясти лулавом, отвечали, да, действительно отвечали: я вначале разберусь в этом во всем, потом уже, вот потом мы посмотрим. И стоило большого труда, и не всегда удавалось убедить там встреченных на улице людей в том, что на самом деле для того, чтобы потрясти лулавом, что трясение лулавом, оно само по себе является такой ценностью и настолько на самом деле не связано с пониманием того, что такое лулав и так далее. Понимание, если вы захотите, вы можете получить потом. Майсы уаикер, действие – это главное, что, ну, вот, зачастую не получалось человека побудить к тому, чтобы потрясти лулавом или наложить тфилин или что-нибудь еще. Увимейла эйх бишас метрев таидн, и само собой разумеющимся образом. Также в то время, когда мы встречаем еврея, который до этого никакого отношения к еврейству не имел, ну, то есть не разбирается в еврейских штучках, никакого представления о Торе, о том, там, о Всевышнем, о том, в каких отношениях он находится время, у него нет. Нит норцукима митцес бепоэль, он не имеет отношения никакого не только к практике выполнения заповедей. Но рейхцу велхерес из идея нидишкает, но и никакому вообще знанию, никакого представления о еврействе у него нет. Ди энцики захва восервейс, единственное, что он знает, из азерзаид, то, что он еврей, что у него мама еврейка. Кенен мейнен, и можно подумать, кстати, и мы можем подумать, и он может подумать. Азлихолы рейш дафмен имон гойбмен цугрейтен цуидишкайт, что в первую очередь надо начать готовить его к еврейству, к проникновению еврейства. Да? То есть надо его подготовить каким-то образом, наделить его знаниями и так далее. Он митим лерн йоним велхвелн сойв лахризман гебна идия веген демейбешну туре митцес и стараться изо всех сил там, значит, дать ему какие-то знания. Вот если мы встретим на улице человека, мы должны постараться ему быстро-быстро проговорить как можно больше вещей, обсудить с ним, имеющих отношение к еврейству, дать ему знания, которые в результате они приведут его к получению представлений о Всевышнем Торе, заповедях. Бизер вед бакумина гефилн тейро митцес, вплоть до того, что он в результате, ну да и да, испытает, обретет какой-то вкус к Торе и заповедям, аппетит к Торе и заповедям, ему станет интересно все это. Он демалт ветер микаем за Тору митцес, виаид дав микаем за ни, тогда уже он будет выполнять Тору и заповеди, как то подобает еврею, в такой форме, которая достойна выполнения еврейского Торы и заповедей, с интересом, с энергией. МСТК, азей хейдер мефарштейт, тормен зихнит, обгалтна фун микаем зайн дем цивы бепоэль. Так вот, на это Тора нам дает указание, которое заключается попросту в том, что невозможно совершенно поставить вот эту телегу вперед лошади, невозможно рассматривать приобретение знаний, приобретение представлений, овладение вот там еврейским багажом каким-то вперед практики выполнения заповеди. Эздарзайнагдома найсел и нишма необходимо напротив того предварение найса нишма. Ну, думаю, что известное большинство слушателей вещей в евреи, когда Всевышний опрашивал их на предмет получения, вернее, Моше Рабейну от лица Всевышнего, задавал им вопрос о том, как они там согласны принимать Тору, не согласны, что там, что они будут, в отличие от представителей других народов, которые стали прояснять, а что там в твоей Торе говорится, евреи, на первый взгляд, неосмотрительно заявили «Наасе венишма» – «сделаем и поймем». И мудрецы подчеркивают, что евреи поставили, ну, прежде всего, выразили сразу готовность выполнять то, что написано в Торе. С другой стороны, то есть божественную волю они приняли для начала к выполнению, а потом уже, там, ну, если получится, уже вторым чередом, мы будем разбираться в том, в чем же заключается эта воля. Вот тогда и узнаем, выполним вначале, тогда и узнаем, что же такое для нас там предуготовано. И вот эта вот, на первый взгляд, неосмотрительность, она и была единственно возможным подходом к божественной воле, которая на самом деле априорно иррационально поднята над возможностью понять ее в ее существе, добраться до ее существа. И поэтому единственный подход, возможный к ней, он может быть принятием или непринятием. Ну вот, евреи приняли Тору, но во всяком случае... А не идет разговор о том, что мы вначале поймем, разберемся, потом, если нам понравится, то мы тогда купим. А разговор идет только о том, принимаете вы или нет. А поймете вы или нет, это уже дело совершенно отдельное, особое. И, кстати говоря, понимание, оно является одной из заповедей. Так вот, так и в общем плане. В отношении еврея к еврейству, на самом деле, на первом плане должно стоять наасе, должно стоять сделаем. А понимание, вот такая вот теоретическая подготовка к еврейскому служению, она факультативна и не может стоять между евреем и его практикой. Овемейла ветерзе на зазой зол зайнди ангога эйх байм цвейтен идентикот и есть. Он на другого еврея тоже с таких же позиций должен смотреть, потому что другой еврей ничем не отличается от него в этом плане точно. «Изобер баим дер регеш, аздосис фортни дер эмис ройфен фун киюма митсвейс». То есть, там у другого, у меня или у другого еврея может создаваться ощущение, что это неправильный способ выполнения заповедей. Ну, опыт показывает, что людям трудно прийти к мысли о том, что там наложение тфилинска не нуждается ни в какой подготовке. Надо вначале наложить тфилин, а потом уже рассуждать о чем-то. Если тебе кажется таким важным понять смысл наложения тфилин и вот идеи какие-то связанные с этим, хорошо, занимайся этим. Приходи завтра, уже прочитав несколько книг на эту тему. Разбирайся. Но это никак не может мешать наложению тфилин. Да, но при этом у человека может возникнуть ощущение, что это какое-то неправильное наложение тфилин. Что же это такое? Я ничего не понимая, просто как тупо подчиняюсь приказу и там, выполняю какие-то небессмысленные действия. Надо по-другому. Но при всем при этом, несмотря на то, что действительно, ну, идеально было бы, если бы человек, да, действительно все понимал, осознавал, обладал знанием всех кавун из наложения тфилин, скажем, или трясения лулавом, обладал широтой представлений о Всевышнем и евреях, и любовью, и страхом перед Всевышним, и накладывал тфилин. Но, несмотря на то, что он всем этим не обладает, и вообще ничего, никакого представления об этом не имеет, это не может являться препятствием для того, чтобы он таки да, выполнил сейчас заповедь. Недопустимо, говорит Ребе, ждать, пока он придет к тому, чтобы к широте представления о еврействе. обердерикер киума митсвейс ведзайнли ахрия идея веакуры канал. Ждать того, то есть пытаться достичь ситуации, чтобы выполнение заповеди последовало за активной теоретической подготовкой. Эйвдем кумди и роя бе прошасейну. И вот это и есть наше указание, которое следует из нашей главы. Фун Авроум. Из того, каким образом Всевышний обращается с Авроумом. Вайомер Авайл Авроум лех лихо геймер. Сказал Бог Аврому. Иди себе и так далее. Выйди из земли своей. Мы вейснох нит веген майлес фун Авроум. Мы вообще не знаем ничего о достоинствах Авроума пока что. Тора их вообще не озвучивает. Как будто бы вообще происходит что-то вот буквально вдруг ни с того ни с сего. Жил себе Авроум, жил не тужил, как рядовой член семьи Кораха. И вдруг бах, раскрывается ему Всевышний и говорит ему, и дает ему приказ. Как целую стопку приказов. Там, выйди оттуда, выйди отсюда. Унтерейсоид ваасхола с кирувой из, и началом его сближения Аврома со Всевышним является Вайомер Авайл Авром, сказал Бог Аврому, лех лихови геймер, и выйди, и так далее. Цутон, то есть действуй, Всевышний сразу обращается к Аврому, вне нашего знания о его достоинствах, вне вот этой вот, вот этого там, подъема поступенчатого, который этому предшествовал, он сразу обращается к нему с указанием действия. «Ойс фирн бе поил циву авае». «Выполни сразу приказ Всевышнего». «Он нит нор из дозди эрште захин зман». И это не только первая вещь с точки зрения хронологической получается. Нордосы сейде рикер наводит ашашем бихлол. Но это, в смысле, имеется в виду с точки зрения хронологической, не только применительно к Аврому, а также применительно к нам, что мы не можем поставить теоретические исследования, овладение материалом, там, знаниями до практики выполнения заповеди. Но это является и с существом служения Всевышнему в общем ключе. Ворум митвосва вертаит ни схаберу, ни сахет митнебер. То есть в любом, на любом этапе, там сейчас мы обсуждали, скажем, диалог умозрительный с человеком, хотя он настолько уж прямо умозрительный, такие диалоги случаются сплошь и рядом, с человеком, который не имеет никакого представления о еврействе, а мы предлагаем ему выполнить заповедь. Ну вот, и он говорит, а как же я выполню заповедь, если я ничего не знаю? И у нас закрадывается мысль, как же он будет выполнять заповедь, вот так вот в тупую, что ли? Ну, это же какая-то заповедь будет какая-то неправильная, наверное. Так вот, нет, отвечает нам Тора, это как раз правильная будет заповедь. А если он захочет приблизиться к еврейству и, может быть, побуждаемый как раз-таки этим выполнением заповеди, которая его и связывает со Всевышним, сразу, вне его представлений, знаний, какой-то работы над собой, то тогда хорошо, тогда он исследует этот материал. А на самом деле, понятно, что такой человек, он не единственный человек в мире, это человек, который не обладает вообще никаким представлением о еврействе, и единственное, что он знает, это то, что он еврей. Есть люди, есть градации, есть люди, которые что-то уже знают, но они могут узнать больше. И получается, что в служении каждого из нас происходит постоянное столкновение вот этой теории с практикой в этом ключе. И на самом деле, ну так, на своем опыте я могу сказать, что постоянно возникает вот это ощущение, во всяком случае, зачастую, того, что нет, надо еще немножко подготовиться, и тогда уже. А пока что еще нет, рано-рано, надо еще немножечко вот здесь вот подкачаться в теоретическом плане, и дальше тогда можно уже к практике переходить. Так вот, нет, это общая идея, базовая для всего служения в целом, что ни на каком этапе в еврейском служении теория не может быть впереди практики. Она может быть впереди практики, наверное, должна быть впереди практики, не об этом речь, она не может задерживать практику. Ни в чем невозможно сказать... Надо вначале доучить до конца, вот, достичь представлений обширных, богатства, широты, объема представлений, потом уже там, будем тфилин накладывать. Ворум митвос вертаид нисхабер венисахт миднейберштен. А почему это является базовым ключом, как базовой основой для всего служения, такая закономерность? Потому что чем еврей соединяется со Всевышним, каким образом он сближается со Всевышним? Дурштонан фоган сивы абэйрят. Именно и только через выполнение приказа Всевышнего. Все то, что касается теории, и для нееврея, вероятно, да, в его, на его уровне служения является ключевым и чрезвычайно важным вот это постижение идей, путь самосовершенствования. Это для еврея всего лишь некий фрагмент его служения. Вещь обязательная именно с точки зрения приказа Всевышнего. Всевышний приказал нам изучать Тору, мы ее изучаем. Всевышний приказал нам совершенствовать себя. И мы себя совершенствуем, очищаем себя, стремимся к тому, чтобы вот, вести свою жизнь таким образом, чтобы наша материальность в том числе очищалась и так далее. Но это не главное для нас. А главное – это само выполнение приказа. И по этой причине приоритеты всегда расставлены вот так вот. Есть общее, главное, фундаментальное, базовое, необходимо прежде всего выполнение приказа. За счет выполнения приказа я становлюсь связан со Всевышним. А все помимо этого – это факультатив. «Досгейсдер исойда, вейда фунаидны, зимуна, векабол сообшута». То есть основой служения евреев является вера и принятие на себя ирма Царства Небес, то есть, ну, это хорошо нам известна тема по самых вов, принятие ирма именно в чем-то бессмысленное всегда. То есть, сама метафора принятия ирма, бык, тупой бык, принимает на себя ирмо и готов пахать. Вот эта процедура, она не обременена большим количеством рассуждений, размышлений, постижением достоинства пахоты. Тон он ойс фолгн циве авая бипоэль, то есть действовать и подчиняться приказу Всевышнего в области практики. Вот это является основой и главным в служении еврея и в его близости ко Всевышнему. Интересно отметить, что еще один айом-йом очевидным образом вспоминается, естественным образом вспоминается вот при изучении этой беседы позавчерашней. Вчера мы изучали то, что связано со вчерашним йом-йомом, а сегодня, ну, на мой взгляд, позавчерашний йом-йом сегодняшний урок очень хорошо иллюстрирует. Что там говорится? Давайте прочтем. Это йом-йом за 7 Хишвана. «Айсейдер лахар матн тейра ги» – порядок после дарования Торы, «асора сор лазагуф» – вначале человеку делают обрезание, «алошен ве алейв» – делают обрезание не только в плане физического обрезания, но также обрезание языка и сердца, то есть, проще говоря, действия, а уже потом дибур махшова, а уже после этого речь и мысль, и именно в таком порядке. То есть, чем практичней, чем ближе к материальности, чем ближе к области грубого, связанного с творением, лежит момент служения, тем он более первичен. В начале обрезания, там через 8 дней после рождения младенцу делают обрезание, еще когда он вообще ничего не соображает. Потом уже он занимается, там, начинает разговаривать, его обучают еврейскому языку, начинают обучать Торе. Потом он начинает соображать, все лучше и лучше, и, соответственно, приходит к постижению каких-то возвышенных вещей. На тот момент, когда он приходит к постижению этих вещей, уже он занимается практикой. Там много лет его воспитывают, еще до бармицы его воспитывают, приучают к выполнению заповедей и так далее. Авром Авину Шигоя Койда Матан Тойра, а Авром Авину, который жил до дарования Торы, Арейбетхила Гикерас Бейреи Махшова, как у него дело происходило. он для начала постиг своего Творца. Что это такое? Это мысль. То есть строго обратный порядок. Это мысль. А харках пирсом и лейкусой. После этого он занимался еще до того, как его Всевышний там вот практически избрал и заявил ему: выйди из дома своей, из земли своей, с родины твоей, и так далее. Это речь. В ахарках мило майса. И только после этого, через много-много лет, ну, понятно, там уже в совсем, совсем зрелом возрасте, мы еще с вами не доучили до этого момента, а ему уже 75, ему был дан приказ обрезания. То есть, и вот только в очень зрелом возрасте он, наконец, делает обрезание. То есть, порядок обратный. Почему мне это вспомнил, то есть, почему мне это вспомнилось, это ясно. Здесь говорится о том, что порядок нашего служения принципиально отличается от того, как дело сложилось в биографии Авраама. Почему мне показалось чрезвычайно важным обратить ваше внимание на данный айом-йом? Потому что из него очевидна намеренность Писания в указании нам пути, который соответствует нашему еврейскому служению после дарования Торы. То есть, на самом деле, в биографии Авраама процесс развивался действительно обратным образом. Авраам вначале постиг Творца, потом стал заниматься распространением знания о нем. Вот такая форма и была его служение в течение долгих лет. И только потом пришел к владению практикой. Но Писание, как указание, обращенное к нам, не занимается биографией Авраама до этого, а задает нам в качестве отправной точки именно действие. Потому что после того, как Авраам был избран и наделен приказом, вот, приказом Всевышнего, благодаря которому стал связан с ним и так далее, для нас отправной точкой всегда является действие, а дальше, если повезет, если останутся силы, если будет время, если это будет важно, если это приказано Всевышним, то тогда можно заниматься речью и мыслью.